Глава вторая. Понедельник. В понедельник в главном квартирмейстерстве армии, как обычно, царило большое оживление. Полковые начальники и командиры отдельных батальонов приезжали на доклад сами или же высылали на него своих заместителей. Тут проходили многочисленные плановые совещания и сборы по всем возникающим вопросам. Шла кропотливая штабная работа по подготовке к предстоящему этой весной наступлению. Лёшка на такие высокие собрания штаб-офицеров вхож не был, чему, в общем-то, и сам был совершенно искренне рад. Его непосредственный начальник и куратор барон фон Оффенберг был уже месяц как в отъезде. Военная коллегия посчитала возможным перебросить со второй армии часть полков на Дунай. И теперь Генрих Фридрихович на месте определял, какие силы будут достаточны для сдерживания турок под Очаковым и какие нужны для контроля огромной территории всего Северного Причерноморья. А какие, стало быть, можно было бы и перебросить на юг, безо всякого ущерба для северного направления. Особого дела до роты Алексея пока что никому не было, и после традиционного доклада подполковнику Соболеву обо всех текущих делах в роте, и даже не выслушанный им до конца, он был выпровожен заместителем главного квартирмейстера из кабинета с дежурными словами: «Гляди там у себя сам, капитан-поручик, главное, чтобы порядок у тебя в роте был, и чтоб солдаты твои без дела бы дурью не маялись». «А мне уже к Ивану Федоровичу пора. Там из военной коллегии сразу трое шибко умных щеголей давеча прикатили. Все им совещание собирай и доклады в письменном виде подавай. Некогда мне с тобой тут, Егоров, нянькаться. А меня бригадир чай уж заждался. Скоро твой немец в Бухарест вернется, вот со всеми своими вопросами ты к нему тогда и обратишься». И штаб-офицер демонстративно начал собирать бумаги со своего стола. Лёшка, поняв, что высокому начальству опять не до разговора о нуждах роты, вздохнул и, козырнув, вышел в коридор. Идти главному интенданту без поддержки Генриха Фридриховича было, разумеется, бесполезно и даже, пожалуй, что очень небезопасно. И так его подразделение снабжалось по самому высшему разряду в армии. Тут как бы то, что сейчас и так уже есть, не пересчитали бы, да не отняли. Яков Семенович был человеком суровым и весьма авторитетным. А у особой роты егерей были перед ним свои старые грешки. «Не, не пойду», — вздохнул Алексей, махнул рукой и заглянул в тот кабинет, где сидели армейские картографы. Над широкими столами, расстеленными на них топографическими картами, нависали два унтера, прапорщик и знакомый ему по давнему выходу под Журжу подпоручик. «О, Алексей, только вот о тебе вспоминал!» — воскликнул обрадованно высокий молодой офицер. «Как раз сейчас карту прохода на Балканы готовлю. Ты ведь там ходил уже со своей ротой? У меня даже наброски твои и твоего Живана есть. Поможешь мне немного?» «Ну, если горячим чаем угостите, то почему бы и нет?» — усмехнулся Лёшка. «Здравствуйте, господа картографы!» «Здорово, Серёжка!» И они обнялись с высоким подпоручиком, как самые близкие друзья. Минут через пять, пока на печурке грелся большой чайник, Егоров с Милюткиным уже живо обсуждали окрестности Базаржика и крепостные бастионы Османской Варны. «Вот тут, Серж, я тебе уже ничем помочь-то и не смогу», — покачал головой Алексей, указывая рукой на горные районы южнее Шумлы. «Сам ведь знаешь, мы-то гораздо западнее, уже в саму глубину территорию, на сербский Ниш заходили. А у тебя здесь все основное направление только лишь в прибрежной 200-верстной полосе идет». «Да», — покачал головой Милюткин. «Мало сведений у нас по балканским проходам, а на трофейных картах так и вообще ничего не понятно, ни те там привязки к местности, ни четких расстояний между селами и городами. Так, скорее наброски какие-то, а не настоящие карты». «Ничего, Серег, у нас же есть такая армейская традиция. Пока русская пехота своими ногами все не измерит, мы знать-то ничего о той местности не будем», — улыбнулся Егоров. Зато вот сейчас нам по прусским, польским и по крымским землям все теперь известно, а сейчас вот и по местности у Днестра и Дуная хорошие карты имеются. Дай срок, все до османского Андрианополя, а то и до Стамбула, Константинополя на свои карты нанесем. Вот здесь, посмотри, мостик нужно указать. Показал он на точку на карте севернее Варны. Мы его в ноябре, правда, немного взорвали, прямо вместе с турецкой кавалерией. Но там балки несущие все целые остались. Восстановить его совсем недолго будет. В обход идти далеко. Все везде заболочено, и вокруг сплошные лиманы.
«Вот, уже хорошо. Видишь, не зря ты к нам сегодня зашел», — улыбнулся подпоручик, делая пометку на своей карте.
«Значит, в сторону Бургаса двинем», — задумчиво посмотрел на забалканское направление Егоров. «Давненько, наверное, еще от былинного князя Святослава с тех самых пор здесь не ступала нога русского воина.
Ты это смотри, я тебе ничего такого не показывал и ничего не говорил, Леш», — нахмурился Милюткин. «Ты хоть, конечно, и свой, квартирмейстерский, но все же сам понимать должен, порядок он и есть порядок. О том, что ты сейчас здесь видел, никому.
Пошли уже чай пить, у меня там кизиловое варенье есть и сушки к нему». Просто объедение. Сам вот увидишь. После картографов стоило еще заглянуть к адъютанту главного квартирмейстера. С Митенькой у Егорова были традиционно теплые отношения. Происходя из высокого княжеского рода, был он с егерем не заносчив, весел и весьма легок в общении. А уж его информированности можно было только дивиться. Порой казалось, что Митенька знал абсолютно все. «Заходи, Леш. Они минут как 10 уже вот заседать начали. Теперь-то часа через 2 никак не раньше с него выйдут. Уф, сколько суеты тут сегодня было, ты б знал. Чаек-то попьем?»
«Не-не-не», — отмахнулся Алексей. «Я вот только что у картографов 2 кружки его выпил. А ты ж знаешь, какие у них там огромные».
«Уф», — фыркнул адъютант. «Ну, что ты пример с бескусицы-то берешь, а, Алекс? Какой у них там чай может быть? Кирпичный, небось, кяхтинский, из сибирского санного завоза. Его сначала топором мужики откалывают, а уже потом обухом плющат и в железном чайнике заваривают.
А вот этот вот чай, так чай. Вот это я понимаю. Черный, с тонким, богатым ароматом. От британского с инской компании». И, невзирая на протесты Егорова, он налил из небольшого фарфорового чайничка этот благородный напиток в 2 небольшие чашки.
«И обязательно в него молоко добавляй. Вот оно, в молочнике. И уже заранее гретое.
Приучайся к хорошим манерам, Алексей. Война скоро неизбежно закончится, и тебе нужно будет уметь себя в высоком обществе держать.
Как-никак, кавалерское положение обязывает». И он хитро подмигнул Лёшке.
Тот аж поперхнулся. «Да брось ты, Мить. Рано еще об этом говорить. Тут вон единицы даже из высших штаб-офицеров этого самого Георгия имеют. Куда уж мне там, такому маленькому, до них?»
«Ладно, ладно. Не прибедняйся, маленький», — улыбнулся подпоручик. «Не буду я тебе более ничего говорить. Сам уже скоро все узнаешь. Скажу лишь только, что на рождественской неделе большой прием на главном штабе у их высокопревосходительства генерал-фельдмаршала Румянцева Петра Александровича готовится. И тебе там надлежит самолично быть при всем своем параде.
Ну,
смекаешь?»
Неопределенно хмыкнул Алексей. «Еще какие новости скажешь?
Ты, я знаю, Мить, обо всем, и всегда ведь здесь один лишь только сведаешь».
«Ну то», — гордо усмехнулся подпоручик. «Что нас тут, запросто так, что ли, при самом главном штабе держат?»
«Ладно, слушай давай, а то ты там в этих своих предместьях у озерного леса совсем уж, гляжу, одичал. Он точно как настоящий волк сам стал».
И он кивнул на нашитый хвост, лежащего на скамье егерского картуза.
«Волкодавами нас в армии называют, потому что мы тех волков бьем», — поправил его Егоров.
«Что?» — не понимая, переспросил его собеседник, а потом уже, как видно, прокрутив в голове ответ егеря, утвердительно кивнул.
«Ну да, точно. У вас же с турецкими волками там свои какие-то особые счеты имеются». «Хорошо, пусть будут волкодавы. Суть с того все одно не меняется. Я тебя, Алексей, вижу-то от силы раз в неделю. И то по понедельникам. А тут у нас каждый день что-нибудь новенькое да происходит». «Ладно, по людям из высшего светского общества тебе говорить все равно будет впустую. Ты вон этим даже и не интересуешься совсем. Скажу только, что в последнее время их великое множество понаехало из столицы. Вон только князей Гагариных аж трое недавно прибыло. И все они в гвардейских полках ранее служили. Оболенских и Лопухиных по двое. А ведь каждому из них славы и чинов высоких подавай. Не знаю, где и столько мест при наших-то войсках для этих вот теперь наберется. Похоже, что все вакансии до батальонного, а то даже и до ротного уровня в скорости этими гвардейскими заполонят. У них-то по старшинству чай, уже сама выслуга идет. Вот и ходу тем нашим армейским офицерам, что всю эту войну свою лямку тянули, и вовсе даже не будет. Все эти хлыщи у них перехватят». Ворчливым тоном, явно услышанный из чужих уст, пересказывал Митя. «А они-то, наши армейские, ведь и сами на такое продвижение надеялись. Мы-то все тут уже в избытке пороха успели понюхать».
«Это да, довелось», — усмехнулся Лёшка. «Под когол бы всех этих щеголей, да в штурмовые колонны, а после на 3 года в гарнизон Журжи, на 1 бы солонину да сухари».
«И не говори», — махнул рукой адъютант.
«А наглые-то какие они? Алексей, меня уже 5 раз тут пытались во фронт построить. Дескать, я устава и порядка службы вовсе не знаю».
«Шаркуны парадные».
Митенька тряхнул в возмущении головой и продолжил рассказ.
«Но, судя по всему, за турок теперь решили взяться всерьез. Дальше с ними вести войну нашей державе уже, видно, совсем не в мочь. Казна-то, говорят, и вовсе пустая. Рекрутские наборы множество работных людей подобрали. С каждого из 10 дворов вон за это время по солдату ушло. Новые подати пока более не введешь. Народ и так вон всюду бузит и бунтует. У нас все Поволжье и Урал теперь огнем полыхает. Емелька Пугачев губернский Оренбург осадил. К нему народа тьма сбегается, и даже из центральной губернии на подмогу потоком простолюдины идут. Самозванец грозится Казань взять, а потом и на Москву идти. Тут турок надо воевать, а приходится целые полки против него отправлять. Сам слышал от канцелярских, что в циркулярах и высочайших рескриптах нашему командующему твердо указывают, непременно надобно в наступающем году войну полной викторией завершить. Тем паче, что и османам тоже вовсе даже не сладко. Флота они военного лишились, все полевые армии у них в этом году были разгромлены, новое вооружение потеряно, а в стране царит смута. Сразу несколько провинций сейчас у турок бунтует, так что нужно еще одно усилие, и султан сам запросит мира. Надо бы наш Петр Александрович смелее бы и решительнее был. Вот тут ты ему в пристежку и приставлены самые высокие сановники из столицы. Будут они его вдохновлять и настраивать, чтобы он опять, как прежде, не мудрствовал шаг вперед и 2 назад. Но ударные наши дивизии, коим теперь предстоит османов сокрушить, ставят самых решительных командиров. Салтыкова, Каменского, ну и, разумеется, твоего любимчика Суворова. — Похоже, все ж таки ты с ним, Алексей, пожалуй, что и прав был, — признался Митя. — Хорошо он себя в компании этого года проявил. 2 раза он штурмом Туртукай брал. Под Гурабалами и вовсе турок на голову разбил. Георгия 2-й степени вон за это получил. Сама императрица настояла, чтобы его в предстоящем наступлении во главе целой дивизии поставили. А у нас-то его, похоже, совсем недооценили. А всему виной его независимый нрав, резкость и вызывающее неманерное поведение.
«Ничего, ничего, привыкайте. Ему еще долго предстоит блистать и к большой славе наши войска вести», — улыбнулся Алексей. «Такие люди, как Суворов, они ведь никогда, Мить, скучными не бывают».
«Вот откуда ты это знаешь, Алексей?»
Удивленно покачал головой Митя. «Порой так уверенно, что либо эдакое говоришь, как будто бы тебе наперед это уже все и давно известно, а потом глядь, а ведь и правда все в точности по-твоему сбывается».
«Да брось ты, Дмитрий Александрович, ну чего я тебе такого сказал?» Чуть не поперхнулся Егоров. «Просто необычный он такой, действует он всегда решительно и уверенно, а не по шаблону, как многие. Всю армейскую службу из нижних чинов и вот до самых генералов прошел. Грамотный, опять же, и разум у него весьма быстрый. Вот я и думаю, что такие люди, они ведь в забвении никогда долго не могут быть.
Ты вот лучше мне расскажи, показывал кому-нибудь свой трофей? Может быть, тебе еще чего интересного надобно приглядеть?» Лешка постарался побыстрее отвести от весьма скользкой темы собеседника. «Да, твой подарок, конечно, шикарный, Лёш. Мне тут многие уже на него позавидовали и даже перекупить пытались». Адъютант мгновенно переключился, и далее беседа пошла по уже безопасному руслу.
«Ну, показывайте, чем вы тут все это время занимались, пока остальные на учебных полигонах обильный свой пот проливали».
Алексей стоял в дверях большой мастерской Шмидтов и с интересом оглядывал ее. От верстака с тисками только что-то живо обсуждавшие трое егерей в надетых кожаных фартуках и в налокотниках разом подняли головы.
«Здравия желаем, ваше благородие!»
Разглядев командира, вытянулись по швам ротные умельцы. «Прошу проходить, господин капитан-поручик!» Курт неодобрительно посмотрел на Кудряша и покачал головой.
«Что, опять Ванька калитку за собой не закрыл?» «Эх ты, растяп, Ковалев, утащит у вас так все железки!»
Лешка подошел к длинному слесарному столу с разложенными на нем инструментами, какими-то трубками, деталями и многочисленными приспособами.
«Да я вот только за водой давеча к колодцу уличному выходил. И еще ведь было, хотел туда же идти. А здесь вот придержать ствол Ваське надо стало».
Растерянно хлопая глазами, оправдывался здоровяк и потом, глубоко вздохнув, виновато опустил голову. «Ладно, будем считать, что вы меня здесь так рады видеть, что вон даже загодя и двери перед моим приходом распахнули», — усмехнулся Лешка, присматриваясь к недлинному ружейному стволу, зажатому в слесарных тисках.
«Так-так-так, и что это у вас такое?»
Он с интересом заглянул в его долы и даже чуть просунул, провернув в нем мизинец.
«Нарезы, однако!»
И, проведя рукой по стволу, дошел до заводского клейма, выбитого у замка.
«Вы что это, братцы, австрийский штуцер где-то раздобыли? А ну-ка, давайте рассказывайте. Чего это вы, словно девицы на посиделках, теперь-то тут мнетесь?»
Курт вздохнул, еще раз укоризненно посмотрел на Кудряша и, пожав плечами, пододвинул к зажатому в тисках стволу несколько железок, в которых Лешка без труда угадал составные части ударно-кремневого замка.
«У деда Отто был несколько сломанный штуцер. Вы, господин капитан-поручик, это тоже должен знать».
Алексей утвердительно кивнул головой. Еще бы ему того не знать. Ведь именно благодаря усилиям покойного мастера его егерская команда в свое время и пополнилась отличным нарезным оружием. А у них с Куртом именно тогда-то и началось знакомство. И Санхин. И у Лешки кольнуло от горьких воспоминаний в груди.
«Дед, сделать все, что суметь, и собрать из всех, какой был негодный, хороший оружий. Этот оружий теперь отлично стрелять в роте», — продолжал свой рассказ Шмидт. «Но остаться несколько совсем негодный штуцер. Один железный сломан, совсем все плохой».
И оружейник, кивнув на заваленный оружейными запчастями верстак, горько вздохнул.
«Мы очень стараться и делать все, что суметь, но это есть очень и очень трудная задача».
Он погладил с любовью дуло штуцера.
«Один ствол есть очень хорош, чуть его подделать, и он станет совсем как новый. Но вот его замок собирать есть очень трудная задача. Там есть много мелких деталей, и мы даже немного их делать сами».
«Ну ты даешь, Курт», — восхитился Егоров. «Даже дед не стал браться за такую трудную работу, а ты вот на тебе все же решился». «Да не качай ты головой. Если уж взялся за это дело, то постепенно все сделаешь. Уж я-то тебе от Твердолобова хорошо знаю. Может, что-нибудь от меня здесь надо? Ты только скажи».
«Найн», — покачал тот головой, — «только время. Все есть, и мы много уже делать сами. Совсем скоро все начинать собирать. Нет, только еще одна пружина на сам замок. Но очень скоро нам ее принести, и тогда мы делать весь механизм дальше. А потом будем собирать весь штуцер и испытать на полигон. Деревянная деталь у нас совсем готов». И он достал из большого сундука красное ореховое ложе с удобным гладким цевьем и массивным прикладом.
«Может, вам, братцы, деньги нужны?»
«Да само собой нужны, ведь все эти запчасти таких деньжищ стоят!» — воскликнул Егоров и полез за кошелем. «Найн-найн-найн!» — энергично замахал рукой Курт. «Мы хотеть все делать сами, только оружейник ягерской рота!» — заволновался немец, путая от волнения слова. «Это наш личный презент для особый солдат. Мы делать штуцер ему лично, чтобы он захотеть жить!» — сумбурно объяснял Шмидт.
«Что вы хотели сделать и кому?» — не понял Лёшка в недоумении, оглядывая всю троицу.
«Афанасий, ваше благородие!» — подключился к разговору Василий. «Ну, чё он там лежит в этой своей тиши, как неприкаянный? А так, поставим мы ему в избу штуцер, да перед этой егойной лежанкой. Вот, глядишь, у парня-то и какой интерес тогда к жизни появится. Егерь все-таки ведь он. А каждый егерь, он чего? Он прежде всего хорошее оружие любит. А какой же еще может быть из оружия лучшивее, чем вот это вот винтовальное ружье?»
Словно маленькому растолковывал офицеру такую простую истину солдат. Алексей оглядел внимательно всех троих, улыбнулся. «Добро, братцы. Хорошее дело вы задумали, Бог вам в помощь. Только поторопитесь, пожалуйста, если, конечно, можете. Ваш штуцер как раз бы сейчас в самую пору пришелся».